Мы сейчас слушали, как Андрей делился своим свидетельством, и если вы заметили, я думаю, что в вашем сердце это произвело определенные воспоминания того, как мы жили до того, как мы пришли к Богу. И три вещи, если вы помните, из послания Иоанна, которые двигают мир и которые двигают грешного человека. Если вы помните, это похоть плоти, похоть очей. И другая вещь, которая движет людей, которые не рожденные свыше, которые не дети Божьи, это гордость житейская. The pride of life, as it is spelled out in the English Bible. И я просто сейчас хотел подумать, я хотел бы вас призвать к тому, чтобы вы еще раз вспомнили вашу жизнь до того, как вы пришли к Богу. Как вы чувствовали тогда, когда вы хотели быть популярным, быть известным, быть замеченным, быть где-то, ну, чтобы вас не обошли, и чтобы с вами хорошо обращались, и чтобы быть успешным, и так далее. То есть с разными формами того, чтобы вам так прославиться. Какое место находило это в вашем сердце? Я предполагаю следующее, что если вы родились в христианской семье, скорее всего, у вас эти желания подавлялись. Хотя вы были грешным человеком, таким, как, допустим, я это был. Вот. Вы хотели той или иной формы прославления себя. Вот. Но вас это всегда прославлялись. Но почему? Потому что вам родители всегда говорили, если тебя кто-то подхвалит, скажите, о нет, 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 это не я. Вот. Если вы что-то сделали хорошее, мы всегда говорим в конце, что it's of the Lord, да? Это от Господа, то есть слава Богу. То есть и мы, хотя мы всегда хотели быть как-то проявленными и прославленными, но мы всегда в себе понимали, что это плохо, это нехорошо, это нужно подавлять. Если вы родились не в христианской семье, то, скорее всего, вы просто, это вас даже поощрялось, и вы были этим движимы, и вы этого достигали на полном уровне. То есть учиться, нужно так учиться, чтобы все знали, что ты самый умный, и так далее, и тому подобное. Но, то есть разные формы того, как к этому относится, но я думаю, что на основе мы все движены определенным желанием быть популярными, быть прославленными, можно так сказать, да? Ну, допустим, если вы все еще не убеждены в этом, что это так было в вашей жизни, то дайте мне представить вам несколько примеров. Я думаю, что все здесь присутствующих ребят когда-то хотели быть пожарниками, военными солдатами, вот, хотели быть докторами. Вот. Те из вас, которые выросли в церкви, хотели быть пастырями. Вот. Некоторые даже Джонатан Эдвардсами и Мартина Лютерами, или же кто там в вашей традиции популярный пастор. То есть это было. Я, конечно, не сильно знаком с психологией молодых девушек, особенно молодой психологией девушек, но я думаю, что большинство хотели быть принцессами. Ну ладно, ладно, если не принцессами, то невестами точно, да? То есть, и в этом нет ничего плохого. То есть, не подумайте, что я сейчас так придираюсь к вам, девушки. Но просто я говорю, к чему я это говорю, это то, что по какой-то причине в нас живет желание быть прославленными. Это даже проявляется в такой форме, как ну, в нас есть желание быть частью чего-то, что больше, чем мы. Быть частью чего-то, что великое. Ну, те из вас, ребята, которые хотели пойти в армию, вы не хотели пойти в армию для того, чтобы вам очень сильно хотелось видеть то, как кого-то режут ножом. Потому что ну, это то, что вам придется делать в армии, если вы туда пойдете, в один момент или нет, или в другой. Вам хотелось идти в армию, потому что, будучи в армии, есть определенный имидж славы, защитник Отечества. The defender of the country. Вот. И, то есть, это присутствует в нас. Но что происходит очень часто? Очень часто происходит следующее. Когда мы, христиане, приходим к Богу, мы обычно приходим к Богу тогда, когда мы ощущаем глубочайшее чувство осуждения и грядущего наказания, то есть депрессии и всего. И мы ищем, обычно наше христианство начинается... Но основное наше христианство, оно основывается на том, что мы хотим быть оправданными, и мы ищем оправдания. То есть мы хотим, чтобы нам простились грехи, чтобы нам не вменялся грех. И нам очень легко, когда мы христиане, нам очень легко когда мы, допустим, пришли к Богу, покаялись, нам очень легко отождествляться с такими текстами Писания, как, допустим, откройте со мной третью главу Римлянам. Мы немножко так проследим несколько текстов, которые наблюдаются в книге Римлянам апостолом Павла. То есть, когда мы получаем прощение от Бога, я думаю, что когда вы покаялись и получили прощение, нам очень радостно отождествляться с такими текстами Писания, как, допустим, Римлянам 3 глава, 23-24 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. Вот. И мы очень рады, что нам дано оправдание даром. Но при этом мы как-то забываем насчет славы. Мы все лишены славы Божией. Вот, да, мы оправдание даром получили, но как-то о славе немножко забываем, потому что мы не совсем понимаем, что делать с этой славой. Потом, если вы посмотрите в 5 главу, в 1 стих, продолжая ту же самую тему радости в оправдании, мы очень хотим, we want to get rid of the deep-seated sense of guilt. And that's why we can relate so closely with the passages like Romans chapter 5, verse 1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть мы провозглашаем это и говорим, как прекрасно, у меня мир с Богом. Все, что мне нужно, это просто поверить, довериться Иисусу Христу. Но и опять мы пропускаем из виду другой элемент, если посмотрите во втором стихе этой же главы, через которого верой мы получили доступ к этой благодати, и что мы делаем? В которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. То есть элемент славы, элемент того, чтобы быть каким-то образом прославленным и прекрасным, мы в какой-то, я предполагаю, что в большой степени у многих христиан он как-то задавливается. Мы не знаем, что с этим делать. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на этот текст, который перед нами. Это Римлянам, 8 глава, 28 стих. Я думаю, что этот текст нам поможет разобраться в том, куда вписывается слава человека, куда вписывается желание прославиться, желание быть частью чего-то славного в христианской жизни. Давайте мы вместе прочтем этот текст Писания, Римлянам 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Я прочту это по-английски. And we know that for those who love God, all things work for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Я уверен в том, то, что этот текст нас учит тому, что христианин должен искать того, чтобы быть прославленным. Я уверен в том, что непонимание, и мы постараемся это увидеть из логики апостола Павла, которую он нам рисует в этом тексте Писания. Непонимание того, что такое прославление, и не включая понимание прославления в нашу христианскую жизнь, наша христианская жизнь становится как стул на двух ногах. Есть трехногие, знаете, табуретки. Вот. Но уберите у табуретки одну ножку, одну опору. Этот стул, он уже не становится стулом. И я думаю, что этот текст нам поможет это увидеть, что прославление человека, прославление христианина, это не просто табу. Это не табу, которое мы должны просто подавлять. В то же самое время это не фантастика и не какая-то аллегория, что просто так вот что-то когда-то будет прославлено. И это даже прославление христианина, это некрасивое словечко, которое апостол Павел, если вы заметили, он так вставляет периодически в послании к римлянам. Если вы видели, то есть он секцию, ту часть, которую он, с которой он имел с 1 по 4 главы, он говорил об оправдании, он очень много говорил об оправдании, и потом в 5 главе он затрагивает эту тему прославления. Потом, если мы посмотрим в 6-7 главе, он говорит о том, как иметь дело с грехом, он очень детально говорит о том, как проходит жизнь христианина в борьбе с грехом, и потом в 8 главе он делает то же самое, он опять поднимает тему прославления. Вот. И это мы можем видеть, смотрите, 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». То есть, и потом, посмотрите, 18 стих. «Я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Опять тема славы. И потом 21 стих, когда он говорит о том творении, которое сейчас порабощено. Что ожидает творение? Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению куда? В свободу славы детей Божьих. То есть вопрос славы детей Божьих, вопрос нашей славы, вопрос нашего прославления, это не просто так красивое слово, которое, красивый оборот речи, который Павел вставляет периодически, когда он пишет этот текст Писания. So, сегодня я хочу посмотреть на 4 причины, которые, я уверен, которые подтверждают то, что христианин должен искать славы. Первая причина – это то, что it is right by definition. Это правильно по определению. It is right to seek glory. It is right to seek glory by definition. И посмотрите, пожалуйста, на 29 стих. Давайте очень внимательно его прочтем. By the way, you know, one of those mistakes that young preachers make, or is to fail to introduce the topic of the sermon. The reason why I make a point out of it is because the guys were supposed to bring it up. The topic of the sermon is «Стремись прославиться», «Pursue to be glorified». So point number one, первый пункт, почему мы должны стремиться быть прославленными, это потому что так по определению звучит. Посмотрите на 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями». Нам не нужно бояться того, нам не нужно думать о том, что стремление прославиться есть что-то превратное. Нам нужно бояться другого, нам нужно бояться того, что чтобы иметь превратное понимание прославления. Нам нужно бояться превратного понимания прославления, не того, что прославление – это что-то превратное. Две вещи, которые заметны здесь, в этом стихе, если вы посмотрите. Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Бог христианам, Его детям, Он определяет быть подобными, похожими на Христа. И вторая вещь, которая здесь фундаментальна в этом стихе, это то, что чтобы Христос, чтобы Он был первородным между братьями. Что из этого мы можем заключить? Первое, что мы из этого можем заключить, это то, что мы не можем сами себе произвести славу. Смотрите, кто должен быть первородным? Who should be the firstborn among the brethren? Who should be the greatest among the brethren? It is Jesus Christ. He should be the first one. Ну и потом написано о том, что so that we would resemble his image. И потом написано о том, чтобы мы отображали его славу. То есть первое, это что прославиться значит то, когда прославляется Христос. Прославление это значит то, когда прославляется Христос. И второе, прославиться это означает, когда Христос отображается в нас. Мы не можем произвести все славу. Представьте себе такую ситуацию. На прошлой неделе какая-то там девушка вышла замуж за принца. По-моему, ее Кейт зовут, да? Вот. Она там по британским правилам, у них там свои правила. Так вот, эта девушка, она из простого рода. Все, что у нее, единственное, какое у нее есть достоинство, ну, она человек, я не хочу этого умолять, но единственное, какое у нее достоинство есть, это то, что ее родители богаты. Но у нее никакой там нет, no royal lineage. Никакого происхождения царского. Но что с ней происходит? Просто потому, что ее сейчас муж принц, all of a sudden, когда там в пятницу весь мир, там миллионы человек смотрели и удивлялись ее платьем. Я вам уверяю, если кто-то появится в таком же платье и там включит на него все камеры, сильно восхищаться не будут. То есть, что производит весь эффект, это слава принца. Есть принц, который популярный. Вот. И он дает славу этой, он источник славы во всей этой ситуации, ну, не принцесса. Вот точно так же и в нашей жизни, совершенно верно, мы не можем сами в себе произвести славу. У нас нет славы. Кто мы? Пойдите на улицу, возьмите кусок грязи, и вот вы. О какой славе можно говорить? Вот это наша слава. Но удивительным образом, что Бог, когда нас создает, Он нас делает способными отобразить Его славу. Он является источником славы, и мы отображаем Его славу точно так же, как это делает зеркало. Скажите, пожалуйста, зеркало может произвести свет? Зеркало не может произвести свет. Вот. Поставьте зеркало в темную комнату, и этому нет никакого толку нет от зеркала. Но зеркало может очень хорошо отображать свет. Точно так же и в нашей жизни. Наше желание, мы были созданы Богом до грехопадения, мы были созданы для того, чтобы we were the image bearers. Смотрите, Бог прославился в творении, мы Его творение, то есть в нас отображается Божья слава. Но когда делает Бог работу искупления, Он даже делает что-то больше, чем просто дает нам славный образ как своего творения. Он идет дальше. Он хочет, чтобы мы не просто отображали вечное сила и божество, которое было у Бога. Бог хочет, чтобы мы отображали the image of Christ, самого Христа. Поэтому мы должны прославлять, мы должны прославляться. Но наше прославление заключается в том, чтобы отображать образ Христа. Позвольте мне привести вам еще один пример того, как я старался понять, что такое значит отображать Христа. Вот если мы призваны к тому, что if by definition we are to be glorified, and our glorification is by resembling the glory of Christ, what does it mean to be? To resemble the glory of Christ, to bear the image of Christ. Опять-таки же, это пример. Он не богодухновенный. Он имеет свои ограничения, но постарайтесь его это понять. У меня есть дочка. Дочка в определенной форме на меня похожа, но она тоже человек. То есть мама человек, папа человек. То есть совместное производство, получился маленький человек. Вот. То есть и в зависимости от того, в какую семью вы придете и у какой бабушки с дедушкой спросите, они вам скажут, что на кого этот маленький человек похож, то есть чью славу он отображает. Вот если вы поедете в Беллинхейм, ну, люди скромные, но все равно будут говорить, что как Лилечка смотрится. Вот. Если поедете, спросите тут у моих родителей, скажут, что вот прям как Даник, и глазки там и так далее. То есть есть определенное сходство, да? Но, допустим, я принц или там король, допустим. А у королей, знаете, есть какая-то традиция? Брать своих детей, отдавать гувернантам. То есть, ну, дети родились, а их воспитывает кто-то другие. И они с детьми очень мало общаются. И большое влияние на детей производят их учителя, их наставники, их тьюрерс. Вот. И, допустим, я отдам свою дочку там, в boarding school. По мере того, как моя дочка будет расти, она все меньше и меньше будет на меня похожа. Потому что часть того, как на меня похожа моя дочка, это не просто то, что у нее похожий там, цвет глаз на моих или цвет волос, а это то, как она поступает. Со временем, я даже сейчас своей дочери это замечаю, чем больше она становится, тем больше я вижу в ней своих привычек. В то, как она двигает своими глазами, то, как она там ходит, И это будет развиваться все больше и больше. По мере того, как она живет со мной, она будет отображать мой характер. Точно так же мы призваны, точно так же мы отображаем образ Христа. Смотрите, что сделал Христос. Христос жил с Богом в вечность. У Христа была слава, слава Бога. Помните, Христос когда-то молился: «Славу, которую я имел у тебя, прославь мне ее сейчас». Но что делает Христос? Христос приходит на землю, и Он берет на Себя тело, и Он отображается с нами. То есть, part of being in the image of Christ is not about us. Christ did that. Он взял на Себя нашу плоть, и Он стал как нас, как мы. Но потом, что делает Бог? Христос не просто взял нашу плоть для того, чтобы стать как мы, но Христос дает нам Духа Бога, Бог дает Его Дух для того, чтобы мы становились как Он. И то, когда Дух Божий живет в нас, только тогда мы начинаем изменяться в Его образ. Но прекрасная вещь в том, что даже на этом не заканчивается. Мы не просто становимся больше похожими на Христа, потому что Он живет в нас. Точно так же, как моя дочка живет со мною, и она становится больше на меня похожа. Но мы прославляемся, наше прославление имеет окончательную, еще более грандиозную цель. Что произошло с Христом, когда Он воскрес? Когда Христос воскрес, Он не воскрес в том же самом теле, которое у Него было до Его смерти. Это было тело, которое было похоже на Его первое тело, но это было тело намного прекраснее, чем первое. И Библия говорит о том, что мы получим точно такие же тела, которые сейчас есть у Христа. То есть представляете, через какую операцию, глобальную операцию Бог проходит для того, чтобы сделать наше отображение Христа возможным. Он берет, становится как мы, дает нам Духа, и потом нас этим Духом выводит в ту славу, в которой она у Него была. И Он это делает все ради того, чтобы прославить Христа. Бог это делает ради того, чтобы у Христа была слава, которая у Него была всегда до создания мира. Я, скорее всего, вас потерял, некоторых. Но я хотел задать другой вопрос. Мы еще в первом пункте, потому что он такой основополагающий. Мне здесь нужно попытку сделать систематического обзора понятия прославления и также сделать просто первый пункт. But think about this. Подумайте вот о чем. На кого вы похожи? Кого вы отображаете? Если мы говорим о том, что мы христиане, в действительности отображаем ли мы образ Иисуса Христа? Смотрите, 28 стих говорит о том, чтобы... 29 стих говорит о том, чтобы мы были подобными образу Сына Его. Практически получается так, что на кого мы похожи, того мы прославляем. А кого мы прославляем, тем мы прославляемся. Я повторю еще раз. На кого мы похожи, это значит, того мы прославляем. А кого мы прославляем, тем мы прославляемся, потому что мы не воспроизводим свою славу. Наша слава – это от кого-то другого. Позвольте мне представить еще один аргумент или же вызов всем нам. Для тех из вас, которые думают, что быть похожим на Христа – это немножко такое, знаете, женственное дело, особенно для вас, парней. Там нужно быть добрым, нужно быть... Но... Или там каким-то бесхребетным, или же еще каким-то. Или как-то это все не для мужиков, как говорят в России. Но я хотел бы посмотреть о том, чтобы увидеть славу Христа в том, в каком балансе был Его характер. Возьмите сейчас, зайдите, скажем, в церковь, которая, может быть, 5 раз больше нас. То есть по тем меркам в храм. Там, где базар. То есть там Движение происходит по полному. Там идет бизнес, там не поклонение Богу, там идет бизнес, там огромные деньги. Вы знаете, что где деньги, то там все очень схвачено сильно. Вот. Кстати, Христос заходит туда, и его ревность берет, потому что его место поклонения его отцу сделали базаром. Он берет плетку. И один, мы не видим того, чтобы ему ученики помогали, он берет и всех этих людей оттуда выгоняет. Скот, птиц, money changers. Talk about the character of Christ. Being too feminine. Go and do something like that. Возьмите другой пример. Но при этом у Христа есть большое смирение. В других местах его на него плюют, он спокоен, он не раздражается. Возьмите другой аспект характера Христа. Он берет и свободно идет на смерть, потому что любит других людей. Попробуйте, чтобы вам забивали гвозди в ваши руки. Вот, просто потому, что кого-то другого любите. В этом есть большая сила. В любви Христа сочетается очень большая сила. Подумайте о характере Христа таким, как, допустим, о характеристиках Христа такие, как заботиться о своих учениках. До последнего, когда он знает, что они сейчас все разбегутся, он о них заботится, им моет ноги, а за них молится. Способность Христа слушать, не просто спешить говорить. Способность Христа думать и отвечать на правильный вопрос. То есть мы видим в Христе сочетание всего. Способность Христа творить, потому что в послании к Колоссянам написано о том, что мир через него был сотворен. Вот. Те из вас, которые более творческие люди. Вопрос заключается вот в чем. Прославление Христа – это глобальная вещь. Это очень большая вещь. И когда мы и наше прославление – которая в своей сути заключается в том, чтобы быть похожими на Христа. Это не просто такая американская версия евангельского христианства, когда просто пастор кого-то ублажает. You just have to be like Jesus, you know? There is more to that. Это самая большая вещь, которая происходит во Вселенной. И это нас немножко заводит в другой point. Это не просто самая большая вещь, это самая большая вещь, которую Бог когда-либо задумал по отношению к людям. Our next point. Следующая причина, почему нам нужно стремиться прославиться. Почему нам нужно стремиться быть таким, как Христос. Потому что it is sure according to predestination. Это надежно по предопределению. It is sure according to predestination. Посмотрите на 29 стих и 30. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Я хочу заметить, чтобы мы заметили здесь то, как думает Бог о прославлении. Какое место в замысле Бога имеет прославление? И если вы посмотрите, с чего начинается эта цепь всех провозглашений, которые он здесь говорит. Он говорит, кого? В 28 стихе. Он начинает с предопределения. Кого он предопределил? И он проходит несколько стейджес, и в самом конце он говорит, что тех он и прославил. То есть, смотрите, Бог определил того, чтобы мы были прославлены. Бог хочет того, чтобы мы были прославлены. И для этого Бог делает, для этого Бог вообще задумывает всю историю человечества. Вот, я очень быстро по этим пунктам пройдусь, потому что здесь Цель моей проповеди не в том, чтобы доказать правильность реформатского богословия, хотя здесь очень его много, но цель его в том, что, пожалуйста, заметьте то, что делает Бог. Кого Он предузнал, то есть еще когда не было ни мира, ничего, Бог в своем совете, Он решил, что Он возьмет и определит людей к определенной цели. А эта цель является быть похожим на Христа и получить славу. Удивительное слово «предузнал» — это то слово, которое говорит о том, что Бог не просто что-то знал наперед. Хотя, если в общем обиходе оно может это знать, но всегда, когда в большинстве случаев, когда в Новом Завете употребляется слово «предузнал», это всегда имеется в виду термин, что Бог наперед имел близкое взаимоотношения с этим человеком. Похожий текст Писания, я его быстро прочту для того, чтобы проиллюстрировать этот поинт, это в Деянии во 2 главе, 23 стихе. «Когда говорили о Христе, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив руками, убили». Предведение Божие. Когда Бог задумывал жертву Христа, Бог не просто думал: наверное, Христос умрет. Вот так как Христос умрет, поэтому я его и предопределю. Нет. Бог в своем совете, Он предвидел, то есть Он положил специальную цель для того, чтобы Христу быть казненным. Хорошая цитата, которая нам поможет это понять, это богослов Му говорит: Paul does not say that God knew anything about us, but that he knew us. And this is reminiscent of the Old Testament sense of the word know as well. То есть Бог не просто знал что-то о нас, но Бог знал нас до создания мира. Ладно. То есть смотрите, Бог, когда еще ничего не было, Он в своем решении, Он познал нас. Для этого что Он делает? Следующий шаг. Бог определяет для того, чтобы мы... Бог определяет, чтобы мы были похожи Ему. Потом следующий шаг, что Он делает? Он призывает. Потом следующий шаг, который Он делает, Он берет и оправдывает. Он провозглашает людей невиновными. И потом последний шаг, что Он делает? Все это Он делает для того, чтобы в конечном итоге прославить. В процессе искупления есть много частей. И многие богословы говорят, что процесс искупления, он не ограничивается этими вещами. В нем есть другие аспекты. Но это основные такие столбы, на которых стоит процесс прославления. Но нам нужно здесь увидеть, что процесс искупления, он всегда, он в Божьем плане приводит к точке прославления. Кстати, это точно так же не говорит о том, что мы должны... Это в какой-то мере говорит о том, что мы полностью здесь безответственны. Потому что, если вы посмотрите, первые четыре главы говорят очень интенсивно о том, чтобы о важности искупления и действия веры в этом процессе. Но просто здесь мы видим то, что Бог очень сильно, персонально и глубоко вовлечен в то, чтобы нас привести к моменту прославления. He is intimately involved in making us like Christ and glorifying us. Следующая причина, почему нам нужно искать быть прославленными. Следующая причина, почему нам нужно искать того, чтобы быть похожими на Христа. Третье, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Еще раз. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я назвал этот пункт следующим образом. Потому что достижение славы дает уверенность в любых обстоятельствах. The pursuit of glory gives a deep sense of confidence in any circumstances. Смотрите, кстати, я хотел уточнить одну вещь, напомнить одну вещь. Вчера, когда мы встречались с нашим молодежным советом, наш молодежный совет, он наказывал мне. He charged me. The plow has charged me. to make sure that I don't miss the point of this particular passage. Verse 27. И причина почему? Потому что по мнению некоторых, я не буду называть их имена, по мнению некоторых членов нашего совета, этот текст наиболее часто употребляется вне контекста. It's one of the most misinterpreted passages in our youth. So I won't disclose the names. So, итак, если я вас потерял, то вам нужно здесь слушать. Смотрите, что происходит. Три вещи, которые мы здесь должны заметить в этом стихе. Притом знаем. Вот утверждение Павла, что мы знаем. Это такое, знаете, основополагающее. It is the baseline. Это глубокая уверенность в определенных вещах. И что мы знаем? Что все содействует ко благу. Мы знаем, что все содействует ко благу. Ну, смотрите, это классное обещание, не так ли? Вот смотрите, вот вы живете, вы делаете, что вы думаете, что вы можете делать, что хотите, потому что все будет содействовать ко благу. Иду в школу, не учу уроки. Получаю двойку, встречаю папу или там кого-нибудь другого. Ну, уже достаточно большой, папа не наказывает. Может, никогда не наказывал в жизни, потому что двойку получаешь. Вот. И говорю, все содействует ко благу. Все классно. Вот. Или же залезаю в какой-то грех. Пью из этой чашки греха, как холодную воду этот грех. В конце говорю, содействует ко благу. Вот. Но это не так. Здесь есть несколько условий. Да, все содействует ко благу, но при определенных условиях. Условие номер один – это то, что ты должен любить Бога. Если ты не дитё Божие, которое любит Бога, тебе ничего ко благу не содействует. Извините меня за откровенность, но если мы не любим Бога, и если мы любим грех, то мы прокляты. Вы прокляты. И вам ко благу ничего не содействует. Почему? Потому что вы заменили славу Бога своей славой. И прославляете свою похоть. Прославляете свои желания ваших глаз и желания вашей плоти и желания вашей гордыни. И никаким образом не пишите этот текст своей жизни. Потому что если вы любите вашу похоть, вы не любите Бога. И вы прокляты. Другое условие этого текста. Для того, чтобы все содействовало ко благу, нужно находиться в плане Божьем. Для кого содействует ко благу? Давайте внимательно читать. Любящих Бога, призванным по Его изволению. Прочтите в американском тексте. Who are called according to His purpose. What is God's purpose? Это вам быть таким, как Христос. Если цель вашей жизни не быть таким, как Христос, то ничего не содействует ко благу. Не обманывайтесь. You have to be in the purpose plan of God in order to count on the goodness of God, in order to count on the goodness of all things that work out for good. Мне очень нравится, как этот текст переводит Holman Bible, Holman Christian Standard Bible. Неплохой перевод, по мнению некоторых людей. We know that all things work together for the good of those who love God. So, Бог определяет, что есть благом. Бог знает, что есть благо. В конечном итоге благо – это нам быть прославленными и быть уподобленными образу Сына Божьего. В этом есть благо. И что делает Бог? Что Бог для своих детей, Он все вещи берет, и Он делает так, что все вещи работают на наше благо. Это, я надеюсь, что я оправдал ожидания нашего совета. Благо не то, что мы считаем благом. Допустим, здоровье, это богатство, успех, там, женитьба, отсутствие женитьбы и так далее. Хорошие оценки, плохие оценки. И не все, что происходит с нами, является благом, потому что с нами происходят болезни, у нас в нашей жизни бывает грех и так далее. Но благо это является то, что Бог предопределяет нам. И Он делает так, что все вещи в нашей жизни, они работают на эту конечную цель, на то, чтобы нас привести к величайшему благу, это прославлению с Иисусом Христом. В этом есть удивительное свойство, в этом стихе. Вот посмотрите, допустим, если мы в действительности ищем славы Христа в нашей жизни, если мы в действительности хотим быть по-настоящему прославленными, если мы в действительности принесли наше желание прославиться, наше греховное желание прославиться, мы его принесли в жертву, то что мы можем сказать, что никакие вещи не могут нам помешать достичь этой цели. Есть у нас здоровье или нет у нас здоровья, мы можем быть такие, как Христос. Есть у нас богатство или нет у нас богатства, мы можем быть такие, как Христос. Есть у нас определенные обстоятельства жизни или же нет, или другие обстоятельства жизни, которые мы хотим или не хотим, мы можем быть такие, как Христос. Почему? Потому что в этом есть предопределение Бога. Нам нужно просто быть Ему покорными. Последняя вещь. Почему нам нужно искать славы? Почему нам нужно искать настоящей славы? И я хочу с вами прочитать текст Писания. Откройте, пожалуйста, Откровение, 21 главу. Откровение 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сей скиния Бога с людьми, и она будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И отверг Бог всякую слезу с очей их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верные. И сказал мне, совершилось, я сим альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все и будет ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Четвертая причина, почему нам нужно искать славы. Это потому, что слава, она реальна, и она ощутима. The glory is real, and the glory is tangible. And this is what this text, how this text helps us to understand it. Вот смотрите, что произойдет в прославлении. То есть Мы сейчас говорили о том, что все спасение делится на несколько частей. Есть момент возрождения, есть момент освящения, когда мы здесь еще находимся на этой земле, но еще мы имеем Духа Святого, который работает в нас для того, чтобы делать нас больше похожим на Христа. Но придет та точка, когда Бог нас воскресит и введет в небо. И там мы окончательно получим полную славу. Эта слава будет выражаться в нескольких вещах. Она будет выражаться в том, что наша душа уже полностью избавится от греха, и мы станем похожими на Христа в полноте. Okay? We will be like Christ fully. В этом будет слава. То есть наша душа прославится. Вторая вещь прославления – это то, что наше тело прославится. То есть у нас будет другое тело. У нас будет такое тело, которое было у Христа. Это не будет просто так дух какой-то летающий. Это будет тело. Но оно будет иметь определенную схожесть с телом, которое у нас есть, но это будет совершенно другое тело. Вот почему мы видим, что Христа не смогли сразу узнавать, но все равно узнавали. Вот в послании к Коринфянам Павел пишет о том, что сеется семя в тлении, восстает в нетлении, сеется в подобии, восстает там в небесном образе и так далее. То есть это будет другое тело. Но это будет тело. И вот почему я говорю, что это реальная вещь. То есть these are real things, it's not allegory. Когда Библия говорит о том, что мы прославимся, это будет реальное прославление, это будет реальное изменение. И другая вещь, которая произойдет, это то, что прославление это будет не просто то, когда, допустим, наша душа изменится, и там души наши витают. Вот, славная душа, вот, там без греха, да? Это не просто будет прославленная душа, которая не имеет греха. Это будет вообще совершенно новый мир, который полностью сконцентрирован на славе Божьей. Это будет мир, в котором будет новое небо, как мы это здесь видели, будет новая земля, будет новый город, Иерусалим. И мы будем царствовать с нашим Богом. То есть это будет новая реальность. So, it's real and it's tangible. Точно так же, как мы сейчас живем в определенном мире, и мы видим определенные вещи. Мы можем трогать кафедру. И мы можем говорить, и мы не просто в иллюзии в какой-то. Точно так же и будет новое небо, и новая земля, и новый город Иерусалим. И будет новая реальность взаимоотношений, и будут новые души, полностью избавленные от греха и порока. Isn't it great? Я хочу вам посоветовать, возьмите... Те из вас, которые не любят богословия, я вам особенно желаю, возьмите, зайдите к нам в библиотеку или к вашему отцу в библиотеку. Возьмите какую-нибудь книгу по систематическому богословию. Вот. Такой большой, они обычно такие толстые книги. Вот. В этой книге найдите, пожалуйста, какую-нибудь статью, одну из статей, которая говорит о glorification. И часть объяснения того процесса glorification – это то, что с нами будет на небесах. И просто прочтите это. Почему это так? Не потому, что я хочу принизить Библию, что там в Библии об этом нельзя читать. Ну просто, что там обычно делается в систематическом богословии? Это собираются все тексты Писания, которые говорят о нашей жизни в прославленном теле на небесах. И они нам помогают создать эту картину. Это замечательная панорама, которая может создаться в вашем сознании. То, что в действительности ждет нас на небесах. Это новая реальность, которая будет иметь совершенно... другую динамику взаимодействия, где не будет вообще никакого греха, где все будет отображать славу Божию. Очень интересное занятие. Ну и последнее, что я хотел сказать. То, насколько слава, которая грядет, она реальна, и она ощущаема, осязаема в точно такой же степени, ад и наказание реально и ощутимо. Hell and damnation will be tangible. Посмотрите, пожалуйста, на 9 стих, на 8 стих. Всех лжецов участь в озере горящим огненным, горящим огнем и серой. Будет огонь, будет не просто банька. Я это говорю не для того, чтобы пустить шутку. Но те из вас, которые были в настоящей бане, вы знаете, что такое жар? Жар будет намного больше. Будет огонь с жаром. И будет вечный. И в сотни раз, и в тысячи раз превосходящий то, что вы когда-либо испытывали в какой-либо другой бане. Будет огонь, будет жар, будет скрежет ваших зубов. Когда-нибудь видели, когда, допустим, людям операцию делают без анальгетика? Им обычно дают палку в зубы, чтобы там зубы не стереть. Так вот, в аду будут все зубы тереть, потому что боль будет. И будет плач. Очень и очень реальные вещи. Точно так же, как слава будет реальная, проклятие и наказание будет очень реальным. Я бы хотел сказать то, что учение Библии о прославлении поистине уникальное. Для меня это было большим благословением последнюю неделю изучать этот вопрос. Для меня это открыло новую страницу в моей христианской жизни. Для меня это открыло реальность того, что реальность надежды, которую мы как христиане имеем. И я бы хотел вас спросить о том, чтобы вы глубже, если вы христианин, глубже изучите этот вопрос о грядущей славе, которая нас грядет. Другая вещь, которую я хотел бы сказать, если вы не христианин, если в вашей жизни не все содействует ко благу, а вы знаете, каждый из нас знает, содействует в нашей жизни все ко благу или нет, потому что мы знаем, любим мы Бога или нет, то что нужно? Нужно поверить в Иисуса Христа и получить оправдание. Апостол Павел говорил об оправдании 4 главы, и он дал небольшой глимпс славы. Потом он говорит в 5, 6, 7 главе о борьбе с грехом, о реальности борьбы с грехом. И потом в 8 главе он опять нам говорит о том, что идет слава. Для того, чтобы иметь славу, для того, чтобы иметь участие в славе, нужно принять Христа веру. Покоритесь Христу. Признайте Его Господином вашей жизни, и вы будете иметь славу вечную. Давайте помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.